Давайте вспомним, мы с вами начали разговор о постпозитивистской философии науки. Давайте мы это даже нарисуем еще разочек. Причем наш разговор будет касаться самых знаменитых представителей постпозитивистской философии науки. Расцвет ее и, соответственно, основные тексты, которые нас сегодня будут интересовать, появляются в 60-е и 70-е годы 20 века. И я подозреваю, что и Карл Поппер, и Томас Кун, и Имре Лакаташ, и Паули Фейерабенд, которым мы сегодня с вами должны заняться, все вам уже знакомы, поскольку на семинарских занятиях вы, скорее всего, почти всех этих авторов либо о них что-то слышали, либо их обсуждали, либо что-то читали. И поэтому я буду останавливаться на каких-то моментах, которые, с одной стороны, мне, конечно, нужно пройтись и рассказать вам некоторый набор хрестоматийных вещей про них, но, тем не менее, мне будет важно сделать некоторые акценты. Про Карла Поппера мы с вами в прошлый раз уже начали разговор и познакомились с его концепцией фальсификационизма. Мне хотелось бы сейчас первый небольшой смысловой кусочек посвятить попперовским представлениям о фаллибилизме и вообще о научной истине, концепции истины у Поппера. В этом отношении позиция Поппера довольно сильно напоминает уже знакомую нам позицию основателя прагматизма Чарльза Пирса. Во-первых, Поппер, использует пирсовский термин «фаллибилизм» и также настаивает на том, что всякая построенная людьми теория, в том числе всякая научная теория, неизбежно должна быть признана потенциально содержащий ошибки и, соответственно, допускающий исправление, корректировку, а, возможно, и замену какой-то другой, лучшей теории. Во-вторых, Поппер сохраняет или пытается сохранить приверженность классическому пониманию истинности. И в этом смысле он даже как бы в этом отношении более радикален, чем Пирс, с которым все-таки обычно связывают появление прагматического понимания истинности, прагматического подхода к пониманию истинности, как успешности в применении. Но тем не менее Поппер вот свой фаллибилизм пытается сочетать с приверженностью классическому пониманию истинности. А что такое классическое понимание истинности? Давайте вспомним. Истина то, что соответствует подлинному положению дел, тому, как оно есть на самом деле. Эту концепцию в свое время сформулировал еще Аристотель. Если говорить о подходе Поппера, то для его рассуждения об истине очень важно то, что на эту тему было сказано Альфредом Тарским. Был такой очень известный польский логик. Альфред Тарский разработал то, что обычно называют семантической концепцией истины. И ее проще всего продемонстрировать на очень простом примере. Тарский задался вопросом, как явным образом сформулировать критерии истинности некоторого утверждения, ну, в соответствии вот с этим классическим пониманием. И у него получилось нечто в таком роде. Возьмем, покажем это на примере. Возьмем в качестве примера какое-нибудь высказывание. Например, высказывание «снег белый». Тогда у нас критерий истинности этого высказывания будет выглядеть примерно так. Давайте я, с вашего позволения, писать не буду, вы запишите сами, я просто медленно это произнесу. Высказывание, дальше в кавычках, «снег белый», истинно тогда и только тогда, когда снег белый. Значит, словосочетание «снег белый» входит в эту фразу дважды, но первый раз оно стоит в кавычках, а второй раз без кавычек. Высказывание, дальше в кавычках «снег белый», кавычки закрываются, истинно тогда и только тогда, когда снег белый. Ну, в самом деле возразить нечего. Формулировка абсолютно точная. Чем эта формулировка, вроде бы совершенно тавтологичная, как нам на первый взгляд может показаться, и бессмысленная тем самым, с точки зрения Поппера, интересна? А дело в том, что из нее очень хорошо видно, что вопрос о том, что означает истинность некоторого высказывания, и вопрос о том, каков критерий истинности этого высказывания, то есть, другими словами, каким способом на деле устанавливать истинность или ложность этого высказывания, это совершенно разные вопросы. На первый из этих вопросов отвечу очень легко. И вот эта формулировка Тарского, сочинение Поппера, исчерпывающим образом на этот вопрос отвечает. А на второй вопрос ответить, вообще говоря, очень сложно. В самом деле, ответить, что значит для высказывания «снег белый» быть истинным, очень легко. Тарский нам отвечает. А вот этот вопрос, является ли в действительности снег белым или не является, это вопрос, вообще говоря, более сложный. Но сложность вопроса может меняться в зависимости от того, какое высказывание мы берем, но это разные вопросы. Почему для Поппера это важно? Да по той простой причине, что он считает, что он обсуждает такую проблему. С одной стороны, Поппер, будучи фаллибилистом, убежден, что критерием истинности наших научных высказываний мы не обладаем. То есть у нас нет критерия. Это греческое слово означает в одном из вариантов «отвес». То есть некоторый приборчик, который, так сказать, поднеся к стенке, мы можем увидеть, насколько наша стенка ровно построена. Да? Отклоняется ли она от вертикали? Если отклоняется, то насколько? Вот такого приборчика, такого критерия по отношению к нашим научным высказываниям у нас нет. У нас нет такой штуки, которую мы могли поднести к этим высказываниям, или сами высказывания поднести к которой, и выяснить, истинна она или нет. Если нет, то насколько они отклоняются от истинности. У нас нет такой возможности. Поэтому критерием истинности мы не обладаем. Но из этого не следует, считает Поппер, что всякие разговоры об истине, применении к научным исследованиям, научным знаниям, теряют всякий смысл. Что само слово «истина» ничего не обозначает. И в этом смысле Поппер отстаивает истинность без критерия истинности. Он считает, что у нас есть возможность, несмотря на то, что у нас нет некоторого абсолютного критерия, который позволял бы выяснить, насколько наши представления отклоняются от абсолютной истины, тем не менее у нас есть возможность сравнивать различные наши представления между собой с точки зрения их истинности, с точки зрения того, насколько одно из них ближе к истине, чем другое. Он приводит для того, чтобы пояснить эту мысль, некоторые аналогии или сравнения. Но есть простое сравнение. Вот есть понятие здоровья. Есть представление о том, что есть болезнь, есть здоровое состояние. Если спросить у медика, обладает ли он критерием, абсолютно точным критерием для установления здоровья данного конкретного человека в данный конкретный момент. То есть он выяснит, является он абсолютно здоровым или нет. Насколько, если не является, он от этого отклоняется. То, скорее всего, ответ будет отрицательным. У нас нет такого эталона, нет возможности абсолютным образом на этот вопрос ответить. Но, тем не менее, это не обесмысливает разговор о болезнях, как отклонениях от состояния здоровья, и это совершенно не обесмысливает оценку и сравнение между собой нескольких состояний, в которых находится данный конкретный больной. Мы можем вполне отчетливо фиксировать улучшение его состояния, ухудшение его состояния, хотя при этом никакого абсолютного критерия мы использовать не будем. Вторую аналогию я вам сейчас даже зачитаю. Вот что пишет Поппер. Ну, чтобы немножко у нас сам тоже прозвучал. Статус истины в объективном смысле, как соответствие фактам и ее роль в качестве регулятивного принципа, можно сравнить с горной вершиной, которая почти постоянно закрыта облаками. Итак, истина служит для Поппера регулятивным принципом. Ну, словосочетание, которое напоминает нам, с одной стороны, Канта, а если брать поближе, Пирса. И дальше он предлагает вот эту аналогию. Да, вот подобно горной вершине, она подобна горной вершине, истина в качестве регулятивного принципа, подобна горной вершине, закрытой облаками. Продолжаю цитату. «Альпинист, восходящий на эту вершину, не только сталкивается с трудностями на своем пути, он может даже не знать, достиг он вершины или нет, так как в густой пелене облаков ему трудно отличить главную вершину от второстепенных. Однако это не влияет на объективное существование главной вершины. И если альпинист говорит нам, у меня есть некоторые сомнения относительно того, поднялся ли я на главную вершину, то тем самым он признает объективное существование этой вершины. Сама идея ошибки или сомнения в своем обычном прямом смысле содержит идею объективной истины, истины, которую мы можем не получить. Хотя для альпиниста может оказаться невозможным с уверенностью установить, достиг ли он вершины, ему часто легко понять, что он не достиг ее или еще не достиг. Например, когда, натолкнувшись на отвесную стену, он вынужден повернуть назад. Аналогично этому существуют случаи, когда мы с уверенностью знаем, что не получили истины. Так, хотя когерентность или непротиворечивость не является критерием истины, просто потому, что даже системы, непротиворечивость которых доказана, в действительности могут быть ложными, некогерентность или противоречивость системы говорит о ее ложности. Поэтому, если нам повезет, мы можем обнаружить противоречия и использовать их для обоснования ложности некоторых наших теорий. Конец цитаты. Но смотрите, здесь цитата достаточно ясная и прозрачная, я ее комментировать не буду. Единственное, обратите внимание, вот мы сейчас упомянули сразу несколько теорий представления об истинности. Вот есть классическое представление об истинности. Семантическая концепция Тарского является неким комментарием к этому классическому представлению об истинности, как соответствие действительному положению дел. Истина то, что соответствует действительному положению дел. Есть прагматическое представление об истинности, мы о нем с вами говорили. Истина то, что эффективно работает, что успешно. Вот здесь Поппер упомянул еще одно представление. Оно его часто называют когерентной теорией истинности. Это теория истинности как самосогласованность. То есть истиной может считаться та теория, которая внутренне непротиворечива. Понятно, ну точнее, по крайней мере, в первом приближении может показаться, что этот критерий является идеальным и может быть единственно возможным, например, для формальных теорий, для теории чистой математики. Но его в качестве одного из элементов, вот как здесь говорит Поппер, можно использовать в том числе и для разговора о естественно-научных теориях. По крайней мере, если наше рассуждение содержит противоречия, с ними явно несет слава Богу. Правда, если они не содержат противоречия, это с точки зрения, с его точки зрения недостаточно, но по крайней мере нам нечто уже показывает. Кроме того, я бы к этой аналогии добавил еще такое представление. Мы можем как бы не знать, насколько далеко мы находимся от вершины, но, по крайней мере, мы вполне можем ощущать, поднимаемся мы по склону или спускаемся. Как бы делаем мы шаг, взбираемся мы выше, чем мы были, или спускаемся ниже. Но это аналогия. Для чего мне важно вам было рассказать вот этот небольшой кусочек о попперовских представлениях об истинности? Для того, чтобы вы еще раз увидели, что несмотря на фаллибилизм, несмотря на идею, не ограниченную заранее никакими методами, представлению о неограниченной заранее никакими методами критической дискуссии, как основного критерия рациональности, основы рациональности, Поппер, тем не менее, во многом сохраняет приверженность таким классическим представлениям. Он все-таки не делает заявлений в духе такого классического прагматизма, не отказывается, или прагматических представлений, не отказывается от классического представления об истинности. Да, она здесь фигурирует в качестве регулятивного принципа, но она для него важна и присутствует в его концепции. Любопытное отличие от Пирса здесь состоит в том, что для Пирса не было противоречия между прагматическим пониманием истинности и классическим подходом. По той простой причине, что для него за этим стояли определенные, религиозные предпосылки. За тем, чтобы наша успешность на практике согласовывалась с истиной как неким абсолютным регулятивным критерием, за это отвечает Бог. С Поппером ситуация сложнее. Поппер, в отличие от Пирса, к Богу не апеллирует. Но тем не менее, вот он вот эту объективную истину в качестве регулятивного принципа считает принципиально важным для себя сохранить. И дальше, когда мы будем говорить с вами о споре между Куном и Поппером, мы с вами должны держать в голове вот это попперовское представление об истине как регулятивном принципе, на который принципиальным образом сориентирована научная деятельность, научный поиск. Научный поиск для Поппера всегда должен быть сориентирован, как и критическая дискуссия, на вот эту самую объективную истину в качестве регулятивного принципа. Ну что ж, это первый наш смысловой блок. Теперь я на некоторое время расстанусь с Поппером и чуть-чуть вам расскажу, хотя я надеюсь, что на семинарах вы, опять же, как я уже говорил, все это проходили, про концепцию развития науки Томаса Сэмюэля Куна. Итак, Томас Кун. Американский историк и философ науки. Дело в том, что я себе позволю, я не всегда это делаю, но в данном случае я себе позволю немножко рассказывать, как в случае Поппера, про биографическую канву тех персонажей, главных персонажей, которые нас будут занимать. На самом деле это не случайно. Любопытно, что если приглядеться повнимательнее, то, представляя достаточно хорошо, в какую эпоху формировались взгляды на науку, и где и как это происходило, можно понять, откуда берутся те или иные особенности их представления о науке. Конечно, не всегда есть такая прямая, как бы совсем уж жесткая связь, но некоторые любопытные переклички здесь имеются, это полезно иметь в виду. Итак, в отличие от Поппера, который из Вены и связан в первую очередь с австрийским интеллектуальным контекстом, хотя в дальнейшем он будет, как вы помните, действовать в Великобритании, Томас Кун – американец. Родился он в 1922 году, умер в 1996, в общем, совсем недавно. По первоначальному образованию он физик. В 1949 году он получил PhD по физике в Гарварде. Но в дальнейшем изменил как бы направление своих исследований, поскольку так уж получилось, что, как он сам вспоминал, на него произвел огромное впечатление курс по истории науки, которому пришлось прослушать, и он был поражен, насколько тот образ того, как развивалась наука, ну, в первую очередь, конечно, естествознание, в первую очередь, конечно, там физика даже, которая вырисовывалась из того, что рассказывали историки, был, с его точки зрения, находился в разительном противоречии с тем образом, который, естественно, вырисовывался из профессионального образования, которое он получал. И он переключает свое внимание, начинает заниматься профессиональной историей, историей естествознания. В частности, он активно занимался, например, историей научной революции там, 17 века, ну и так далее. В 1948-1956 годах он преподает в Гарварде. В 1964-1979 в Принстоне, в 1979 и до 1991 года в MIT. Любопытно, значит, так получилось, что, несмотря на то, что Кун был историком, в первую очередь историком науки, именно ему случилось, так уж получилось, написать, пожалуй, самую знаменитую и самую популярную книгу по философии науки в 20 веке. Самую популярную по известности, по цитируемости, там почему хотите. А именно в ходе своих занятий по истории науки и всех этих размышлений у Куна постепенно сложилось некоторое представление, ну, достаточно общего характера о том, как вообще наука развивается. И вот он это представление изложил, и в результате появилась такая книжка, которая называлась «The Structure of Scientific Revolutions» – «Структура научных революций». Первое издание, которое вышло в 1962 году, самое начало 60-х годов. А второе дополненное издание, в котором появилось очень интересное добавление в конце книжки, вышло в 1970 году. Вот, собственно, значит, Кун умер не очень пожилым человеком, в 96-м году умер от рака. В общем-то, на самом деле, он вполне такой вот очень известный, популярный, хорошо укорененный в традиции американский исследователь. Жизнь, в общем, как вы видите, достаточно гладкая, ровная, то есть, в общем, тут все на первый взгляд, без как бы жестких предупреждений. По крайней мере, если вы вспомните, что творилось, например, с австрийскими учеными, да, которые приходило, вот, сказать, попали по полной программе в водоворот, связанный там с событиями 30-х, 40-х годов, по которым прошлась Вторая мировая война по полной, так сказать, по полной. Мы дальше увидим, что это касалось и, так сказать, послевоенные события. В этом смысле на этом фоне Кун выглядит очень благополучно. Если, например, сравните его биографию, хотя бы даже с биографией Поппера, хотя та тоже, в общем, достаточно благополучно, а тем более с биографиями Имре Лакотоша или Пауля Фейерабенда, которым досталось намного сильнее, то это очень бросается в глаза, как бы вот. Все-таки Соединенные Штаты не были вовлечены так серьезно в главные катаклизмы середины 20 века, как, собственно, европейские страны. Это очень заметно. Ну хорошо. Так вот, что же, собственно, Кун написал в этой своей знаменитой книжке «Структура научных революций» 1962 года? Кун, как я уже сказал, отправной точкой для него послужило вот это вот удивление, насколько образ науки, сложившийся у него в процессе получения профессионального образования, контрастировал с тем, что он услышал от историков науки. Ну или, может, даже не столько услышал, сколько где-то и сам додумал, заметил, домыслил, не знаю. Что же за образ сложился у Куна и тот с этим образом, что это за образ, которому пришлось расстаться, обратившись к истории науки, и тот образ, против которого он в первую очередь, с которым он в первую очередь борется в книжке «Структура научных революций». Это образ развития науки, который обычно называют кумулятивным представлением о развитии науки. Кумулятивное представление – это представление, так сказать, накопительно-поступательное. В свое время его совершенно замечательно выразил еще Иммануил Кант. Вот если вы обратитесь к «Критике чистого разума» Канта, то вы увидите вот этот образ. Кант там очень ясно в конце XVIII века описывает, что значит быть настоящей наукой, как должна развиваться настоящая наука. Что это за образ? В какой-то момент, говорит Кант, в настоящей науке должен быть заложен прочный фундамент, и дальше каждое вновь приходящее поколение ученых в этой области лишь приносит свой вклад, и это все напоминает такое возведение такой грандиозной Вавилонской башни. То есть фундамент раз и навсегда заложен, дальше каждый вновь приходящий ученый приносит свои кирпичики, которые вкладываются в единую стену, и башня все растет. Вот, собственно, образ. Вот это и есть кумулятивное представление о развитии науки. И такое же представление, на самом деле, во многом разделяли логические позитивисты, чьи взгляды господствовали в, как мы говорили, во многом господствовали, несмотря на очень интересные исключения, но тем не менее господствовали в первой половине 20 века. Картина, которую рисует Кун, и которая у него в итоге сложилась, очень на это не похожа. Как же эта картина выглядит? В каких-то моментах вроде бы все очень сходно, но дальше, когда мы приглядываемся, оказывается, что различия очень большие. Если говорить о концепции науки у, например, Карла Поппера, то ключевое понятие, которое тот использовал, говоря о науке, а помните, он тоже настаивал, что надо говорить, в первую очередь, о развитии знаний, смотри, как знание развивается. Это научная теория. Для Поппера основная единица – это научная теория. Научная теория выдвинута, научная теория, так сказать, подкреплена или не подкреплена, опровергнута или не опровергнута, отброшена или не отброшена и так далее. Научная теория. Кун вводит немножко другое хитрое понятие, которое является главным вообще понятием в его философии науки. Это понятие парадигмы. Вообще слово «парадигма» очень активно стала употребляться в философии науки, причем во многом с ориентацией, с оглядкой именно на куновское понимание, на куновский смысл этого слова. Но сначала давайте спросим, а что это слово вообще просто означает? Слово «кун» не придумал. Слово «парадигма» — греческое слово «парадейгма». И «парадейгма» означает «образец». Ну, например, это слово могли использовать, ну, какое-нибудь классическое употребление в грамматике. Вот какая-нибудь грамматика классических языков. Ну, например, там какая-нибудь латынь. Вот глаголы, латинские глаголы. Их надо спрягать. Соответственно, в соответствии, они могут спрягаться по-разному. Но по тому, как они спрягаются, их можно разбить на некоторые группы, каждая из которых спряжение построено, ну, сходным, одинаковым образом. Причем самый простой способ задать каждую из таких групп глаголов — это выбрать какой-нибудь один очень употребительный глагол и взять его в качестве такого образца. Это группа глаголов, которая спрягается по образцу глагола, там, не знаю, «amo» — «я люблю», «amo», «amare», ну и так далее. Вот, вот пример спряжения какого-то глагола, по образцу которого спрягается целая большая группа других глаголов, это парадигма, вот образец. Мы смотрим на него и делаем так же. Для другой группы будет своя парадигма, свой образец. Вот простейший пример, в котором могло употребляться это слово. Теперь давайте посмотрим на то, как это слово употребляет Кун. С одной стороны, вот этот смысл парадигмы, как некоторого общепризнанного в какой-то области или для чего-то образца, он у Куна тоже выступает в качестве основного. Но дальше давайте поглядим на деталь. Итак, говорит Кун, если мы говорим о развитии какой-нибудь научной области, то очень важно, что в этой области есть так называемый допарадигмальный период развития, ну и как бы постпарадигмальный, ну не постпарадигмальный, нехорошо, допарадигмальный и парадигмальный. То есть, с точки зрения Куна, в какой-то момент, значит, переломным моментом является появление парадигмы, некого общепризнанного образца. Что касается допарадигмального периода, то он выглядит следующим образом. Вот есть некоторая область, которая людей интересует. Это может быть область, например, там, движения тел, ну, вот, которую механика будет изучать. Причем это может касаться самых разных вещей. Это может касаться, там, не знаю, движения небесных тел. Это может касаться, что очень давно интересовало людей, как будет вести себя предмет, который бросили. Или стрела, которую, так сказать, пустили из лука. Или пушечное ядро, которое вылетает. Как вообще, как бы, по какому закону ведет себя ядро, которое выпущено из пушки? Вопрос, как вы догадываетесь, немаловажный. Чем лучше мы это представляем, тем мы можем создать лучшие пушки, лучше ими пользоваться. Если мы хорошо представляем, как вообще ведет себя ядро, выпущенное из орудия. Ну и так далее. Вот есть куча всяких наблюдений. Или там, не знаю, есть, с древности известно, что есть вот некоторые странные явления, связанные там с электричеством. Причем они могут быть очень разные. С одной стороны, там, не знаю, есть эффект, когда ты берешь какой-нибудь предмет, если его потереть, он начинает притягивать к себе другие предметы. Есть там эффект, есть молния, например. Есть там еще что-то. Есть разные какие-то явления. Причем совершенно непонятно, они вообще к одной области относятся, не к одной области. Вообще что перед нами? Вообще никакой области-то, собственно, нету. Границ у нее четких нету. А теперь представь себе, давайте вернемся к механике. Представь себе, что вот эта вот картина, она достаточно пестрая и разрозненная. Пока, собственно, с точки зрения... Причем в этой области, естественно, у нее есть какие-то границы, но они зыбкие. Об этих явлениях пишут, но каждый автор как бы начинает с нуля. Но он, естественно, ориентируется на то, что говорю, но ему приходится выстраивать все самому. Ему самому приходится решать, где границы области, что к ней отнести, а что к ней не относить. Ему самому приходится решать вообще, с какой стороны к ней подступиться. То есть он строит все с нуля. И фактически книжка, которую он пишет, почти всегда будет доступна, она изначально адресуется к любому читателю, которому это просто интересно. Поскольку ему все равно нужно все с нуля как бы вот простраивать и разъяснять. И картины пестрые. Сколько, кто во что гораст. Значит, все, кто пишет, ну, так сказать, у каждого какие-то свои представления. Ими с тобой с чем-то соглашаются, с чем-то не соглашаются, но картина вот такая очень разрозненная, пестрая и хаотичная. Пока, наконец, неожиданно, не появляется некоторый текст, в котором удается сделать что-то такое, чего раньше не удавалось. Ну, например, удается собрать большую часть тех явлений, которые вот сюда как-то относились, хотя, возможно, не все. Но объяснить достаточно последовательно и убедительно, почему именно их и только их нужно относить к этой области, а другие не относить. И предложить некую единый продуманный способ смотреть на всю эту область. Ну, например, для механики такую роль, вот чисто исторически, если опять максимально упростить картину, сыграл вполне определенный труд. Это математические начала натуральной философии Ньютона, который появляется, давайте опять же грубо, на рубеже 17-18 веков. Вот Ньютону удалось написать что-то такое, чего не удавалось раньше. Но это правда выясняется только позднее. Потому что изначально книжка Ньютона оказывается одной из многих, которые писались. Но через некоторое время вдруг неожиданно оказывается, что эта книга начинает играть совершенно особую роль. Через время оказывается, что заниматься механикой становится невозможно, минуя математическое начало натуральной философии Ньютона. Более того, в определенном смысле, что значит заниматься механикой, ответ на два будет такой. Это делать так, как делает Ньютон. Для того, чтобы заниматься механикой, нужно было проштудировать математическое начало натуральной философии, освоить, что и как делает Ньютон, и делать так, как делает он. Ну, поскольку понятно, что те задачи, которые он их решил, но он решил не все задачи. Ну, например, мы прекрасно знаем, что он попробовал подобраться к задачам, связанным с движением жидкости, но сильно далеко тут не продвинулся. Вот, соответственно, это было сделано другими уже механиками в 18 веке. Ну, например, там, не знаю, Эйлер написал уравнение для движения несжимаемой жидкости. Или еще что-то. Потом они были уточнены, там, уравнение на вес токса появились, там еще что-то. Ну, неважно. То есть там было чем заниматься. Но, собственно, книжка Ньютона начинает восприниматься как такой, так сказать, с одной стороны, вход в эту область, без нее невозможно обойтись. Более того, она задает, как бы задает эту область с собой. Она стала, как бы, механика, заниматься механикой стала означать делать так, как делает Ньютон. То есть через нее начинает восприниматься вся область. Более того, сообщество людей, которые занимаются, конституируется тоже через эту книгу и через те представления, которые там есть. То есть для того, чтобы войти в это сообщество, нужно там, соответственно, проштудировать эту книжку, освоить тот язык, на котором, соответственно, говорил Ньютон и говорят его последователи. Вот в этом, так сказать, именно это имеет в виду Кун, когда он говорит, что мы, значит, начало натуральной философии сыграли роль вот этой самой парадигмы. Они стали парадигмой, то есть вот этим общепризнанным образцом для там, механики. Итак, появление такого прецедента, ну в данном случае появление такой книги, знаменует переход к совершенно другому этапу в развитии области. По сути дела, именно здесь, с точки зрения Куна, она и появляется как научная область. То есть до математического начала натуральной философии, собственно, механики как науки не было еще. Вот здесь она возникает. Вроде пока все похоже. Это то самое закладывание твердого фундамента, да, о котором говорил Кант. Что происходит дальше? Давайте теперь посмотрим на то, каким образом устроен по Куну парадигмальный период в развитии науки. Главная особенность парадигмального периода состоит в том, что в этой области, значит, почему, что главное, что отличается? Как только у нас появляется парадигма, у нас с точки зрения Куна прекращается бесконечный спор по поводу исходных оснований. В допарадигмальном периоде непонятно, какие основания, и бесконечно решают вопрос, как их закладывать, где их закладывать, что они должны собой представлять и так далее. Здесь спор по этому поводу прекращается. Все, основания у нас есть. У нас есть три закона Ньютона и закон всемирного тяготения. Вот мы на этой базе строим науку. Во-вторых, область становится более такой эзотерической. Появление парадигмы всегда означает, что если до этого четких границ области как бы не было, всякий человек, который был готов дать себе труд, начать размышлять над соответствующими явлениями, что-то на эту тему говорить, но он, собственно, эту область и представлял. У него не было четких границ, как и не было четких оснований. Теперь границы есть, и они отчетливые. Любой человек, который хочет войти в состав сообщества, научного сообщества людей, занимающихся механикой, должен проштудировать и разобраться в математических началах натуральной философии Ньютона. Не пройдя этой школы, этого обучения, он, соответственно, другими исследователями этой области, специалистам, да, или вообще человеком, которым стоит на эту тему разговаривать, считаться не будет, он не будет ими восприниматься. Более того, если по мере того, как область развивается, этот способ, так сказать, в нее войти становится все более сложным. Поскольку, может быть, представление о том, что входит в состав вот этого набора важных моментов, которые должен, так сказать, и навыков, и знаний, и представлений, и убеждений, которым должен обладать человек, который ему принадлежит к этой области, может становиться все более сложным. Ну, например, сейчас для того, чтобы быть признанным специалистом в соответствующей области, человеку нужно учиться около 10 лет. Ну, давайте посчитаем, да? Стандартная схема образования. Полноценный бакалавр 4 года. Полноценный магистр, там, ну, еще 3 года. Потом, ну, в мире это будет PhD, да? Написание диссертации. Это еще 3 года, это очень, очень мало. Если вы медик, то это будет больше. Но все равно это будет где-то в районе там, 10 лет. Значит, дальше, сказать, в мире практика PhD недостаточно. Нужно сделать один или несколько постдоков еще. Только после этого ты можешь занять некий, так сказать, статус, да, получить некий статус сообщества. То есть это там 10, а то и больше лет. Ну, можете оценить, да? Вот это то, что, так сказать, причем все эти годы вы что-то там штудируете, сдаете экзамены, демонстрируете наличие, так сказать, то, что вы освоили, получили какие-то квалификации и так далее. И прочее. Ну вот, соответственно, иногда тоже очень легко выяснить. Например, ну очень просто. Например, наш, так сказать, медик с нашим образованием, например, он не будет восприниматься в качестве врача в Соединенных Штатах. Тем не менее, он может, ну, не признается наше образование, не позволит ему заниматься медицинской практикой. Человеку, имеющему наше образование медицинское. Потому что, с этой точки зрения, это не образование. Но это уже другой вопрос, кто на что как смотрит. Но я к чему этот пример привел? Но тем не менее, вполне четко известно, какой набор книг должен проштудировать и какие экзамены должен сдать человек для того, чтобы подтвердить свою квалификацию. Буквально это можно. Вот эта стопка. Значит, это первый уровень, первый левел. Значит, это стопка там, это второй левел и так далее. То есть вот эти, вот эту парадигму можно буквально предъявить. Вот можно выложить эти тома, которые нужно проштудировать и знать. То есть вот она, вот это, так сказать, эти несколько стопок, вот перед вами парадигма, да, соответственно, вот этот набор, минимальный набор тех знаний, которые признается, как бы, да, вот, так сказать, овладение которым считается достаточным для того, чтобы тебя признали специалистом. Я сейчас немножко упрощаю, но тем не менее, вот, хочется, видите, мы здесь сначала натуральной философии в руки можно взять, эта книга. Здесь тоже хочется предъявить что-нибудь такое, что вот можно было бы, ну, что, ткнуть можно было бы, или там, в руки взять, что демонстрировало бы парадигму, где она. Но можно ли парадигму продемонстрировать, это тонкий момент, сейчас про это, к этому вернемся. Но в первоначальном смысле хочется на нее ткнуть, да, должен быть вот образец, вот где он. Понятно, что в дальнейшем это уже не труд Ньютона, а там для той же механики, а некий набор учебников, как в случае с медициной. Да? Понятно, что перед нами не труды каких-нибудь великих медиков, а перед нами учебники, которые, собственно, начинают выполнять вот эту роль, да, введения в некое эзотерическое закрытое сообщество ученых. Итак, значит, парадигмальная наука, она эзотерична. Требуется достаточно сложный процесс посвящения и обучения, который дает тебе право быть полноценным членом соответствующего научного сообщества. Причем, как вы видите, в современной ситуации этот процесс может быть весьма и весьма длинным, трудным и так далее. Это может быть достаточно сложно. Ну хорошо, а чем же, собственно, заняты ученые в рамках парадигмальной науки? С точки зрения, вот, ну вот смотрите, да, вот они, соответственно, да, они вот усвоили парадигму, теперь вот они члены сообщества. Чем они занимаются? В качестве главной характеристики того, чем занимаются ученые в рамках парадигмального периода или в рамках того, вот сейчас внимание, термин важный, следующий после термина парадигма, в рамках того, что Кун называет normal science, нормальной наукой или нормальной научной деятельностью. Работа ученого в рамках парадигмы – это по Куну нормальная научная деятельность, этот термин. Тоже его запомните, потому что в дальнейшем он будет обыгрываться, когда мы будем смотреть, например, полемику между Куном или Поппером, или между Куном и Фейербендом и так далее. Вот это там хорошо видно. Итак, это нормальная научная деятельность. Вот в рамках нормальной научной деятельности главное, что делает ученый, говорит Кун, это он занимается problem solving. Он занимается решением проблем. Или, как это достаточно удачно перевели на русский язык, решением задач головоломок. Почему я неправильно сказал, не проблем, пазл солвинг. Английское соответствие вот этому задаче головоломки в русском переводе – это пазл, конечно. Значит, почему задача головоломка? Потому что, говорит Кун, задачи, которые признаются и решением которых занимаются ученые в рамках нормальной науки, это задачи, у которых есть определенные довольно важные характеристики. Ну, например, как правило, предполагается, что эта задача разрешима с помощью того достаточно жестко определенного набора средств, которые можно для ее решения использовать. Ну, набор средств в первую очередь определяется самой парадигмой. То есть допустимы только те задачи, которые четко можно сформулировать в рамках соответствующей парадигмы, и, соответственно, понятно, какой набор средств допустим для их решения. Нельзя решить эту задачу каким-то средством, которое совершенно никак не вписывается в этот набор. Такое решение не будет признано сообществом решением. Но в самом деле, мне нравится простой пример. Представьте, что перед нами какая-нибудь простая головоломка. Например, пятнашки. Ну, они по-разному обустроены, но классический вариант такой. Перед вами коробочка, и там лежат соответствующие костяшки, 15 штучек, на которые написаны числа, начиная от единицы и заканчивая 15. И вам, передвигая их по этой коробочке, да, соответственно, там есть свободное одно, так сказать, окошечко, соответственно, нужно их переместить так, чтобы они из некого хаотичного положения расположились в точности подряд, от единицы до 15. При этом иногда можно достаточно долго мучиться над этим. При этом человек, посмотрев со стороны, мог бы сказать, что вы мучаетесь. Высыпали из коробочки и расставили в нужном порядке. Но такое решение не будет признано решением задачи. Потому что пятнашки предполагают некие правила, по которым мы в данном случае действуем. Мы не можем выходить в третье измерение. Мы должны как бы перемещать эти костяшки только в плоскости. Вот нечто похожее происходит и здесь. Есть некий набор требований, по которым, так сказать, некий набор правил, по которым допустимо решать задачи. И, соответственно, задача, решаемая в рамках этих правил, она, так сказать, принимается. Понятно, что задачи могут быть проще и сложнее от простых задачек, которые можно спрашивать там на зачете или на экзамене при обучении, до задач, решения которых позволяет получать какие-нибудь самые престижные премии в рамках соответствующего сообщества, награды, статусы и так далее. Вот такая вот картинка. Ну хорошо, вот появилось нечто, что претендует на роль парадигмы. Вокруг этой парадигмы и в связи с ней сформировалось некоторое научное сообщество. И, соответственно, это сообщество занимается решением задач головоломок. Вот образ нормальной науки, который рисует нам Кун. А что дальше-то происходит? Но прежде чем говорить о том, что происходит дальше, обратим внимание еще на одну особенность. как соотносятся между собой парадигма и научное сообщество. С одной стороны, можно сказать, что парадигма определяет собой и конституирует соответствующее научное сообщество. То есть в научное сообщество входят те, кто разделяют соответствующую парадигму, приверженные и так далее. Работают в рамках нее, можно разные слова произносить. С другой стороны, можно сказать обратную вещь, что если мы спросим, что такое парадигма, то ответ, что как бы соответствует парадигме, а что нет, нам придется сказать, для этого вам нужно обратиться к экспертам, то есть к членам сообщества. Именно они знают, как правильно, что соответствует парадигме, а что не соответствует, и как правильно ее понимать. Мало ли, что вы там откроете материал натуральной философии и оттуда вычитаете. Есть эксперты, которые знают, что правильно оттуда вычитывать, а что неправильно. То есть удивительным образом оказывается, что есть и обратная вещь. Что научное сообщество – это и есть те, кто являются носителями парадигмы. Те, кто знают, что такое парадигма. Без них они и есть эксперты, которые как бы вот являются хранителями этой парадигмы. Более того, для того, чтобы все это не вымерло вместе с короткой человеческой, окончанием короткой человеческой жизни, существует чрезвычайно важный механизм введения в сообщество новых членов. Как вы уже поняли, в наше время он может быть очень сложным и трудоемким. Но тем не менее, он позволяет воспитывать новое поколение и тем самым обновлять, омолаживать сообщество и воспроизводить, передавать это представление дальше, да, и эта наука длится не на длине одного поколения, а продолжается дальше. Ну хорошо, а что дальше? Но вот оказывается, говорит Кун, продолжается такая нормальная научная деятельность вовсе не сколько угодно. Парадокс, или, не знаю, поразительное наблюдение, на которое Кун обращает наше внимание, и здесь его позиция вот как раз начинает радикальнейшим образом расходиться с тем образом науки кумулятивным, который мы с вами описали, да, вспоминаете эту Вавилонскую башню. Ведь в самом деле, в рамках нормальной науки, вроде бы, как раз вот эта Вавилонская башня и строится. Но в самом деле, фундамент есть, это то, что, собственно, является некой основой этой парадигмы. Дальше решение задач головоломок – это эти самые кирпичики. Каждая вновь решенная задача – это готовый кирпич, который вкладывается там, в эту стену, да, образующую систему научного знания, задачи, которые решены, то, что мы уже знаем и так далее. Вроде бы перед нами именно эта картина. И все бы было похоже, если бы Кун не настаивал на том, что нормальная научная деятельность не может продолжаться неограниченно долго. Оказывается, что начинает происходить довольно занятная штука. По мере того, как ученые с воодушевлением на новой замечательной основе решают, так сказать, формулируют и решают все новые и новые задачи головоломки, оказывается, что через некоторое время ситуация начинает как-то вот ухудшаться. Главное, что здесь происходит с точки зрения... Ну, здесь на самом деле происходит что самое главное, что здесь происходит, вот что. Во-первых, Кун обращает внимание, что той картины, которую нам рисовал Поппер, когда вот у нас есть некая теория, представьте себе, что мы теорию сравнили с куновской парадигмой, да? Соотнесли, да? Пока будем считать, что это одно и то же. На самом деле это не одно и то же, чуть дальше мы увидим, в чем отличие. Но пока будем считать, что сравним попперовскую теорию научную с куновской парадигмой. Вот Поппер настаивал на том, что теорию отбрасывают, как только она наталкивается на некоторое опровержение. А что про это Кун говорит? А Кун говорит очень интересную вещь. Он говорит, что, предположим, что сформулирована некоторая задача, которую решить в рамках парадигмы не удается. Ну вот не решается она и все, тут хоть ты тресни. Не удается получить убедительное решение, которое можно положить в нашу стену. Что будет происходить? Откажется ли сообщество от парадигмы? Да ни в коем случае, говорит Кун. Эта задача будет признана либо слишком сложный, и пока она нам не по зубам, мы отложим ее в сторону и будем решать те задачи, которые у нас получается решить. Ну, пускай полежит. Либо, может быть, даже мы где-то поймем, что эта задача как-то указывает на то, что в нашей парадигме вообще не все можно решить. Не все как бы ей по зубам в принципе. Дело не в том, что пока еще не родился тот ученый, который сможет ее решить в рамках этого подхода. Может быть, она вообще как бы не дается этому подходу. Но она будет признана некоторой аномалией и все равно отложена в сторонку. Ну, аномалия. Мы будем решать задачи, которые решаются. Никто от парадигмы не отказывается, никто ее отбрасывать не собирается. А вот окончание периода нормальной научной деятельности связано немножко с другим. И главное, что здесь играет роль, это оказывается, что через некоторое время число интересных задач головоломок, которые можно решать, начинает иссякать. Вот оказывается, что ну, уже все, что можно было в рамках этого подхода, интересно, уже все сделали. Дальше какие-то блох уже мелких ловят, уже ничего интересного крупного нету. Вот тут уже ученые начали беспокоиться. Вот тут уже что-то не так. Запас интересных задач иссякает. И вот в этой ситуации, на фоне вот такого иссякания, тут могут и про аномалии вспомнить. Вообще нарастает ощущение, что не все как бы благополучно в датском королевстве. В общем, что-то вот не то. Область в кризисе. Вот. И вот тут возникает следующее. Оказывается, что наука вступает в следующий этап, который Кун называет уже аномальной там, научной деятельностью или этапом научной революции. Причем, заметьте, что здесь происходит. На самом деле, главная особенность научной революции состоит в том, что происходит отказ от парадигмы. То есть, то основание, которое работало в качестве парадигмы, перестает работать в качестве такового. Но здесь надо остановиться и посмотреть немножко повнимательнее. Дело в том, что вот когда мы говорили про парадигму, было, может быть, не всегда понятно, что это такое. Все-таки что мы относим к парадигме, а что нет. И после того, как вышло в 62-м году первое издание книжки Куна, один из важнейших критических замечаний, которое было высказано в адрес его книги, и которое он, в общем, признал, состояло в том, что он недостаточно четко объяснил, что такое парадигма. Критики насчитывали много разных смыслов, в которых он употребляет в тексте слово «парадигма», не различая их между собой и так далее. И в результате главная цель, которую решал Кун в добавлении 1969 года, которая, собственно, вышла впервые в 70-м году в рамках второго издания этой книжки, он эти вопросы обсуждает. Главное, что он делает в этом добавлении, он пытается прямым образом объяснить, что же такое парадигма. И в рамках этого добавления Кун выделяет два основных смысла слова «парадигма» в его подходе и в его работе. Первый – это парадигма как общепризнанный образец. Ну, это мы уже с вами поняли, это не очень интересно. А вот второй смысл уже мне сейчас важен. Ради него я про добавление 69-го года и вспомнил. Это парадигма как дисциплинарная матрица. Ну, простите, по-английски звучит, наверное, нормально, а по-русски, конечно, не очень. Ну, как есть. Значит, что имеется в виду? Почему Куну потребовалось добавление, наряду с первым смыслом парадигмы, как общепризнанного образца, ввести и что-то, и второй смысл? А дело вот в чем. Дело в том, что я когда говорил о парадигме, я говорил, что книжка-то книжкой, но надо же ее еще правильно прочесть. Надо из нее, что из нее нужно извлечь? Вот что из этих математических начал натуральной философии Ньютона нужно было извлечь читателю, чтобы считать, научиться заниматься механикой? Вот этот вопрос не очень простой. Потому что ведь дело не сводится только к тому, что мы можем перечислить три закона Ньютона и закон всемирного тяготения. Представь себе на секундочку человека, который решил, что знание этих вот четырех фундаментальных основ достаточно для того, чтобы быть специалистом в области механики. Вот он их выудил в тексте, выучил наизусть, он вам их может рассказать. Понятно, что если это все, что он может, вряд ли вы признаете, что он как бы что-нибудь понял в механике. Потому что самое-то главное не это. Надо было выяснить для книжки, как ими пользоваться, как на их основе ставить и решать задачи, а пойдите, опишите это я. Это не так просто. И в процессе профессионального обучения огромное... Ведь вам не предлагают набор принципов, пусть и очень длинный, который вам нужно вызубрить, и вот вы будете специалистом. Ничего подобного. Вас будут учить на примерах конкретных ситуаций. Вам нужно будет работать в лаборатории или там, не знаю, решать какие-то задачи. И дальше вы должны, сначала вас с вами разберут на примерах, покажут, эта задача решается так. А вот вам похожая задача, давайте сделайте. А эта задача не такая похожая, а с ней вы справитесь и так далее. То есть вы учитесь на примерах. Здесь также вспомните, мы с вами разговаривали о позднем Витгенштейне, его концепции языка, как человек изучает язык. Вот здесь похожая вещь. Человек также, попадая в ситуацию, начинает подражать и имитировать действия специалистов в соответствующей области, в которой он, собственно, обучается. Он должен научиться, и он тоже получает обратную реакцию. Какие-то его как бы, да, действия получают как бы, подтверждение, да, как положительные, как успешные со стороны членов сообщества, какие-то нет. В результате он их корректирует и так далее. Дальше, пока, собственно, он не научится делать так и получать как бы, результаты таким образом, которые будут признаваться в качестве результатов членами соответствующего сообщества. Дальше считается, что он вот освоил это. И оказывается, если попросить специалиста предъявить полный перечень того, чем он пользуется при решении, он никогда этого сделать не сможет. Потому что, вот Кун явно, по-моему, этого слова не произносит, но, на мой взгляд, оно есть очень важно. Но оно подразумевается. Да потому что значительная часть того, что мы здесь осваиваем, осваивается, минуя сознание. Мы осваиваем это как некие навыки. Мы осваиваем это как некоторый набор представлений, которые мы считали, даже их не осознав и не отфиксировав четко. Просто в рамках вот этого копирования и подражания. И дальше оказывается, что мы умеем это делать, мы как бы по наитию, да, по, так сказать, не случайно самое точное определение интуиции – это опыт работы в соответствующей области. Интуиция обладает тот, кто с какой-то областью хорошо освоился. Вот тогда он обладает интуицией. Он, может, не может вам предъявить, но он чувствует эту область, он чувствует, что уместно, а что неуместно. И ученый очень обычная вещь, что ученый часто может легко сказать, что вот эта работа некорректная, да? Он явно это чувствует. Что-то здесь, кто это делает, делает не так, это неправильно, так нельзя делать. Но далеко не всегда легко явно объяснить, где и что нарушено. Это намного сложнее. А вот границы чувствуются, чаще всего специалист второго выдрессировали, он очень хорошо чувствует границы, где эта граница проходит. Что вот это явно лежит за этими границами. И в этом смысле обладание парадигмой – это обладание чувством вот этих границ и умением действовать соответствующим образом. И вот для того, чтобы объяснить вот этот второй смысл, Куну и понадобилась его дисциплинарная матрица. Потому что оказывается, что дело не только в книжке, в которую можно ткнуть, это набор знаний, навыков, представлений, и туда много чего входит. Туда входит, например, там, не знаю, естественно, конечно, туда входят основные там законы и принципы, но туда входит и умение с этими фундаментальными символическими обобщениями работать. Потому что, понимаете, одно дело как бы знать, что второй закон Ньютона это там m умножить на a равняется f, где m масса, а ускорение, а f это сила. А совсем другое дело уметь с помощью этой простенькой формулы Представляете, какая пропасть между просто знанием наизусть этой формулы и умением превратить ее в уравнение Эйлера для вот той самой несжимаемой жидкости. Ну, собственно, уравнение Эйлера, там закон сохранения массы пишется, и второй закон Ньютона. Но упадите, напишите их для жидкости. Для этого надо очень хорошо понимать, что это такое, да, и как с этим можно работать. Это не просто запомнить, это умение работать с этим символическим обобщением. Ведь не случайно не лишена смысла фраза, что что такое сила в классической механике? Да, это то самое, что стоит в соответствии с частью второго закона Ньютона. Этот вопрос независим от этого уравнения, от этого фундаментального символического обобщения, как сказал бы Кун, ответить невозможно. И навык состоит в том, что когда вам нужно описать некую необычную ситуацию, надо еще знать, каким образом соответствующие силы как бы, да, выразить символически таким, выразить как слагаемые, которые стоят в соответствующем части второго закона Ньютона. Это еще подите, научитесь этому. Это совсем непросто. Итак, вот оказывается, что это второй смысл. Правда, Кун в описании идет по более простому пути. Почему дисциплинарная парадигма как дисциплинарная матрица? Ну, потому что матрица – это нечто, некая табличка, да, в которой есть много, во-первых, элементов, во-вторых, каждый элемент имеет свое вполне определенное место, координату. Да? Он стоит в определенном, так сказать, ряду и в определенном столбце, в точности в этом. Они четко, каждый находится на своем определенном месте. Если мы хотя бы два из них поменяем местами, у нас уже другая матрица получится. И здесь тоже Кун говорит о том, что есть вот усвоение парадигмы, это усвоение целого набора каких-то моментов. Вот некоторые из них мы уже назвали, да, фундаментальные законы. Но это не просто законы, а некие символические обобщения, которыми нужно уметь пользоваться. Но сюда же могут входить, говорит Кун, и некоторые онтологические представления. Но в самом деле, ведь при решении, как бы там, не знаю, задач механики мы постоянно используем какие-то онтологические метафоры. Мы постоянно используем некоторые наглядные представления, которые позволяют нам построить модель и позволяют, собственно, применить для данной конкретной ситуации какие-то наши основные символические обобщения. Поэтому какие-то модели, какой-то спектр моделей является принятым и допустимым. А какой-то спектр, а какие-то, так сказать, образы или модели явно не будут признаны и не будут считаться допустимыми. Вот где эти границы лежат? Это тоже некоторые навыки. Или, например, Кун даже говорит, что там какие-то ценностные представления. Представления о том, что, так сказать, определенные типы решений предпочтительны по сравнению с другими, да, могут считаться лучшими и более как бы удачными и так далее. Или еще что-то. Вот на самом деле, вот это для меня, мне кажется, очень важен здесь тезис для правильного понимания куновского подхода, что вообще говоря, этот перечень еще и невозможно полностью предъявить, потому что он, как я уже говорил, нигде явно и никем и никогда не описывается. Он усваивается некоторым живым образом. В ходе того, как соответствующее сообщество формируется вокруг определенного текста или набора текстов и задач, которые они с помощью этого подхода решают, и дальше в процессе образования, да, и, соответственно, обучения и передачи соответствующих знаний. Вот такая вот интересная и занятная картинка. Итак, так вот, что же происходит при переходе от нормальной науки к периоду научной революции? Что значит, что соответствующая парадигма перестает работать? Ведь заметим, парадигма во многом успешно работает именно за счет того, что вот все эти принципы фундаментальные никто явно не прописывает и каждый раз явно не проверяет. Они работают уже на автомате. Они работают как явно усвоенные. Я не помню, приводил ли я этот пример, но мне кажется, он довольно занятным. На самом деле, это очень важный момент. Почему вот это вот, почему парадигма позволяет, так сказать, это важно для науки? Да по той простой причине, что наличие парадигмы позволяет перестать, прекратить споры о некотором довольно широком наборе основных принципов и навыков действия. Но как только мы перестаем о них спорить, как только мы их принимаем, мы способны их усвоить, научиться их выполнять на автомате, и после этого у нас наше внимание высвобождается для того, чтобы делать что-то еще. Для того, чтобы взять какие-то еще действия, уже более сложные. Потому что пока мы все еще спорим по поводу оснований, да, то мы дальше и не продвигаемся, мы так и сидим на этом первоначальном уровне. А тут нам, мы можем выбраться на какой-то другой уровень. А может быть, этих уровней даже несколько, может быть. Приведу пример, простите, если уже его приводил, но мне он кажется как-то очень показательным. Когда я учился водить машину, причем, представьте, это механика, я никак не мог понять, каким образом ее можно водить. Ведь я должен... С одной стороны, у меня тут какие-то там кнопочки, ручки, самое главное, тут дурацкое, так сказать, переключение передач, все время надо дергать, куда-то переключать. Но ужас, это же она же едет куда-то, я же должен видеть, куда я еду, как я могу одновременно здесь тут за что-то дергать, да, и одновременно понимать, куда я еду, да еще следить, что вокруг происходит. Это было совершенно непонятно, пока не оказалось, что решается проблема очень просто. Через некоторое время вот эти навыки, связанные с тем, за что-то дергаешь, проваливаются на автомат. Даже оказывается, что ты их выполняешь, вообще не замечая этого, об этом не задумываясь. Неожиданно обнаруживаешь, что все твое внимание свободно, ты можешь смотреть, что происходит вокруг, куда тебе ехать, какие вообще машины вокруг, там, что на светофоре нам, и прочее. Вот здесь происходит что-то похожее. Вот освоение парадигмы подобно вот, так сказать, выходу на некий автомат определенного набора знаний и навыков. И дальше мы на этой базе можем делать что-то другое. Они уже освоены, и мы можем над ними что-то надстраивать. Так вот, при переходе, простите, никак не все-таки не договорю, при переходе к научной революции происходит что? Парадигма перестает работать как парадигма. Почему это происходит? Да потому что вот это вот доверие. Смотрите, когда ведут машину, все-таки мы, управляя машиной, доверяем тому, что вот этот набор ручек, рычажков и всех действий, которые мы здесь делаем, он правильный. Он позволяет машине нормально двигаться и так, как мы от нее хотим. И поэтому мы ему доверяем, и на эту тему мы это освоили, и на автомат вышло, и мы этим пользуемся. Парадигма тоже, это набор того, чему исследователи данной области доверяют, и на основе чего они могут как бы ставить какие-то задачи, делать что-то другое, там, вообще воспринимать мир через призму всего этого. Кризис в области, осознание того, что задачи головоломки исчерпались, или их почти мало осталось, некие-то неинтересные, осознание того, что накопилась куча каких-то аномалий, Акуна обращает внимание, что по мере того, как парадигма все дальше развивается, то есть она ставит все более тонкие и хитрые задачи, она становится, как пишет Кун, все более чутким индикатором аномалий. У нее все больше шансов обнаруживать какие-то аномалии, с которыми она не справляется. Вот так. Задачи интересные исчерпались, аномалии накопились в области кризис. Но тогда ученые начинают задать вопрос, а как мы здесь оказались? А на чем мы, собственно, стоим? То есть они начинают спрашивать по поводу тех основ, которые до этого работали автоматически. То есть они их начинают вытаскивать на уровень сознания. Но, будучи вытащены на уровень сознания и поставленные под вопрос, они тем самым перестают работать автоматически, перестают служить вот этой самой основе. В результате мы оказываемся в ситуации научной революции. Мне эта ситуация немножко напоминает знаменитую притчу по поводу сороконожки, которую спросили, как она так ловко бежит по дорожке, не запутываясь в таком большом количестве ног. Сороконожка посмотрела на свои ноги, удивилась и не смогла бежать дальше. Она тоже перестала понимать, как можно в них не запутаться. Вот здесь происходит что-то похожее. Итак, научная революция. В ситуации научной революции, считает Кун, мы попадаем в ситуацию, которая очень похожа на допарадигмальную. Опять нету парадигмы, опять нужно разбираться с основанием, опять начинают искать и перебирать самые разные подходы, все спорно, все неясно, и это так продолжается, пока не выныривает новый претендент, который начинает работать в качестве парадигмы, вокруг которого опять конституируется сообщество и начинает заниматься нормальной научной деятельностью. Причем, что здесь любопытно по Куну? Любопытно, что вот этот процесс перехода от одной парадигмы к другой по Куну не является процессом рационального выбора. То есть смена одной парадигмы другой происходит не потому, что кто-то взял, сравнил между собой эти две парадигмы и на рациональных основаниях пришел к выводу, что вторая, по такому вот, в результате такого-то и такого-то подсчета и расчета, оказалась лучше и перспективнее первой. Происходит не это. Первая парадигма погибает, возникает хаос, и в результате из этого хаоса в какой-то момент нарождается новая парадигма. Возникает новое сообщество, которое построено на основе других фундаментальных принципов, ценностей, подходов, представлений и так далее. Причем Кун настаивает на этом очень активно. И в результате у него оказывается очень интересная вещь, что в рамках одного периода нормальной научной деятельности вот эта кумулятивная картинка вполне работает. И в рамках другого работает. Но всю историю науки выстроить как некий прогрессивный рост не удается. Потому что период научной революции есть период некого разрыва. И мы даже не можем сказать, что новая парадигма оказалась лучше старой или хуже старой. Мы не знаем, как их сравнивать. Поясняя этот момент, это знаменитый куновский тезис о несоизмеримости парадигм. Почему же парадигмы несоизмеримы? В самом деле, если бы они были просто научными теориями, кто нам мешает поставить рядом две научные теории и сравнить их возможности? Но парадигмы — это не просто научные теории. Парадигмы по Куну — это некие способы видеть мир, которые усваиваются в результате длительного процесса обучения. И вы знаете, человек, который прошел эту школу, он уже только таким образом мир и видит. Нельзя видеть мир двумя различными способами сразу. И этот эффект перехода от одной парадигмы к другой Кун сравнивает с знаменитым известным психологическим экспериментом, который обычно называют переключение зрительного гештальта. Я думаю, что все из вас видели эти картинки. Что перед нами? Ваза или два профиля? Старая женщина или молодая, утка или кролик, ну и так далее. Этих картинок много, я назвал, самые, что ли, распространенные. Причем, если мы к этой картинке привыкли, то мы научаемся, как говорят, переключать зрительный гештальт, то есть мы можем, меняя представление о том, например, в случае двухпрофилей вазы, где фон, а где сама фигура, видеть то одно, то другое. А теперь представьте себе на секунду, что каждый такой, гештальт, способ видения, это два разных способа видеть мир. Вот мы смотрим на картинку и видим вазу. Другой способ, мы смотрим на нее и видим два профиля. А теперь представьте себе на секундочку, что такое переключение происходит неким необратимым образом. Более того, что там, где раньше видели все время два профиля, теперь все время видит вазу. Договориться они между собой не смогут. Один видит два профиля, другой видит вазу. И каждый считает, что другой ничего не понимает, у него что-то за глазами, или вообще он что-то видит не то. Или не туда смотрит, или не знаю, что еще. Более того, эта ситуация реально очень драматическая, потому что чаще всего сложившиеся ученые, люди уже, особенно, уже в солидном возрасте, не в состоянии перейти на новое видение. И поэтому смена парадигм во многом происходит за счет смены людей и смены поколений. То есть просто старшее поколение вымирает, а иногда, если процесс происходит достаточно быстро, он бывает весьма драматическим, поскольку оказывается, что начинает доминировать новый подход, а то, что делают ученые, работавшие раньше старого подхода, просто перестает восприниматься как наука. То есть они какое-то время могут быть просто конкурирующими сообществами, наверное, но дальше оказывается, что все. А дальше подрастает поколение, которых уже так научили, все, они вообще не понимают, как можно видеть по-другому. Они уже по-новому научены. И в результате у нас оказывается, что по Куну никакого в целом кумулятивного развития нету науки, а все развитие науки распадается на различные, периоды нормальной науки, в рамках каждой из которых все хорошо, но между ними зияет вот этот странный период научной революции, в котором вот этот переход от одной парадигмы к другой оказывается связанным с кучей всяких факторов, в котором может играть роль какие-то наборы случайностей, или сыграла роль, там, не знаю, активная деятельность какого-то одного или нескольких там пассионарных личностей, которые вот почему-то, да, вот именно этот подход стали активно продвигать и, соответственно, смогли как бы заинтересовать им, смогли сконституировать, да, так сказать, стянуть новое, создать новое сообщество вокруг него, и поэтому он возобладал. То есть для него здесь работают очень активно психологические факторы, социальные факторы, то есть какие-то факторы, которые не в полной мере удается, а может быть и вообще не удается описать как некоторый рациональный выбор. Вот такой вот странный образ развития науки. Ну что ж, я вот смотрю на время сейчас. У меня есть ощущение, что пора сделать перерыв. Да? Кроме того, некую смысловую паузу. Я наверняка что-то забыл рассказать про, как сказать, куновскую концепцию. Да, сейчас, секундочку, два слова еще скажу. Я думаю, что даже если я что-то забыл рассказать про куновскую концепцию, я всем вам советую эту книжку прочесть. Ну, хотя бы просто для общего образования, потому что это самая знаменитая книга по философии науки, написанная в 20 веке. Хотя с ней очень много спорили, и действительно она не предлагает некую окончательную картинку, но она какие-то важные вещи в свое время зацепила. Вот я держу в руках первое, сейчас их бесчисленное число, я держу в руках, хотя может быть не первое, может быть пятое, но в общем будем считать, что первое, на русском языке издание этой книжки, оно тоже в свое время вышло. Это 77-й год. Нет, вру, это второе издание, но неважно, там первое было в каком-нибудь 75-м было. Значит, но это все равно, вот, собственно, 75-й, 77-й годы, это вот она впервые, собственно, появилась на русском языке. А сейчас перерыв.